Радиоканал «На Святковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Святковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00-695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте! События, факты, новости. На календаре вторник, 2 сентября 2014 года. Заготовка грубых кормов в Сладковском районе близится к завершению. По состоянию на 1 сентября сельхозпредприятиями района заготовлено 91 585 центнеров сена. Это 93% от планового показателя – 98 тысяч центнеров. Сенозаготовительная кампания продолжается в хозяйстве индивидуальных предпринимателей Николая Перепелкина из Новоандреевки, Александра Сажина из Майки. В хозяйствах на сегодня припасено 5850 и 2270 центнеров соответственно. А вот план по заготовке сенажа в нынешнем сезоне хозяйства нашего района уже перевыполнили. В бурты заложено 26700 тонн сочного корма, то есть на 900 тонн больше планового объема. В минувший четверг, 28 августа, в Сладковском районе состоялась акция под названием «Приставы детям». Под особый контроль судебных приставов попали должники по алиментам. В преддверии школьных занятий представители закона напомнили недобросовестным родителям об их прямой обязанности по содержанию детей. Как сообщили в Сладковском районном отделе судебных приставов, всего в нашем районе зарегистрировано более 100 алиментщиков. В день акции сотрудники отдела провели работу с 28 должниками. В результате двое граждан выплатили небольшую часть задолженности. За прошедшую неделю с 25 по 31 августа в дежурную часть отделения полиции номер 4 МО МВД России Ишимский поступили 46 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях. Из них 5 о кражах, 2 об угрозах убийством, 1 о мошенничестве, 7 о побоях, телесных повреждениях, 3 о семейных скандалах, 2 о нарушениях тишины и покоя граждан, 2 о трупах, 1 о дорожно-транспортном происшествии и 23 сообщения о прочих происшествиях. Выявлено 60 административных правонарушений. Один водитель управлял автомобилем, находясь в нетрезвом состоянии. За распитие алкогольной продукции в общественных местах наказан один гражданин. За появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения – 7. Зарегистрировано одно нарушение правил пользования объектами животного мира. За курение в общественных местах к административной ответственности привлечено 6 граждан.
Развитие АПК. Чем живет сейчас кооператив «Минжинский»? Об этом мы узнаем из разговора с его руководителем Анатолием Анатольевичем Даниловым.
В том соглашении было, что если мы будем за пределы области, то оттуда субсидий не было бы. А на сегодняшний день это сегодня изменения внесли. Субсидии будет независимо от того, будем в Омске, в Курганово, в Свердловск, куда-то. Не обязательно на Ирубинск, на Синниково. И дотация, она будет также сохраняться. Этот у нас держал как раз от субсидии, которые сегодня 3 рубля на литр молока. Из-за этого у нас мы не уходили, хотя там была цена выше на 2,5 рубля на Омске в то время, когда они нам предлагали. Когда сегодня решен вопрос, то мы можем задавать представителей Омска, еще у нас не были, потому что были в отпусках. когда они к нам приедут, когда мы с ними сюда обговорим, потому что там тоже немало подводных камней, поэтому мы все не проанализируем, не проверим, не сверим, не побываем там на этом заводе, не переговорим конкретно. Я не думаю, что сегодня кто-то будет в омут головой кидаться, потому что там же не только цена молока выше, здоровье, область другая, и вес свидетельств, то есть разрешение ветеринарной службы на все на это надо. Как это будет все выглядеть, как это все проработается. По итогу наших 8 месяцев, всему с убытком или с минусом в прошлом году работаем. А в июле месяце мы 10 тонн прибавили, по августу, ну еще может быть, если ничего не изменится, потому что здесь тоже сложно о чем-то говорить. Это не то, что сегодня снизилось поголовье, допустим, это один факт, но а молока все равно становится больше, чем было.
А почему так?
Дожди эти помогли, трава еще нормально растет, кормов хватает. Другой если вопрос, 350 литров Новоандреевка, которая закупала с середины августа, 170 литров молока с маститом. Только по Новоандреевке, я думаю, его сегодня не закупаем. После 20 центнеров в сутки мы
теряется.
Да. По Минжинке 200 литров. Вот уже получается почти около 4 центнеров, сколько на том маститном молоке в сутки мы теряем. Те же даже 15 дней, которые сегодня должны пролечиться. Вот уже минусом сколько, кто бы они возместило, вот тут достаточно. Минус тот прошлый год. Может быть, выходили на уровень прошлого года. А сегодня как сказать? Завтра еще где-то это вылезет.
Это только вот две территории, да?
Да, только на Андреевке и Минжинке. Уже около 4 центнеров сегодня.
А по Усовской все нормально?
Там есть на такое объем. Там 1-2 человечка выделяется, ну, по 1-2 коровы. А здесь, допустим, 200 литров в сутки, это уже объем. У нас приемные пункты некоторые столько не принимают за сутки молока. На сегодняшний день разговор конкретный такой, если о чем-то. Слишком сложно, пока мы не побываем, месяц не проработаем, не увидим итога, как расчет будет идти. Поголовье падает.
До сих пор падает?
На сегодняшний день практически это мы же приостановили тем, что да, люди идут именно с коровами, чтобы коров сдать. Ну, просто сначала сейчас тоже закупать сколько людей. Мы с людьми говорим, мы ваших коров заберем. Как будете ставить их на зиму, раз вы не хотите? Пока они сегодня пасутся, дуются, ну, дуйте, сдавайте молоко, потом сдадите коров. Раз вы не хотите эти же отмежевать, можем заставить, оставить корову.
И желающих уже много сдать, да?
Желающих есть.
Даже уже со следующего года еще по факту будет меньше по голове дуйного.
Я не могу так сказать конкретно, будет оно меньше или не будет, потому что может быть сегодня люди коров сдают, может детей кто-то оставить. Непредсказуемая ситуация. Резкая сдача коров, она прошла в июле месяце. В июне даже начинали сдавать. Вот середина июня, июль, август, сентябрь, до середины октября можно было доить и молоко сдавать. Когда они пасутся, скот, не надо большого ухода за ними. Волна пошла, тем более цена маленького мяса в июне была повыше на коров.
Может быть, что трудный сезон заготовок кормов играет свою
роль. Она пасется, какая разница?
Нужно же о будущем думать, как корма заготовить на большой
ухода. Да, ну, если я сегодня собрался, я ее сдам в октябре месяце все равно. Зачем мне на ее корма готовить? Ну, 3 месяца она будет еще доиться, и молоко я буду сдавать, и деньги от этого получать. Надо же на это. Дальше, на будущее. Так вот, будущее как раз вот в этом, на 3 месяца вперед загляните, что вы поимели. Поэтому люди не думают, что просто говорю, на волне с коровами кто приходит. И сегодня никто ни один корову не сдал. Все оставили на октябрь месяц. Сложно, интересно человеку доказать, убедить его в чем-то.
А где больше всего сдают? По Минжинке? По Усово?
Пока практически я не могу сказать, где больше сдают. Мы пока забирали территорию Минжинскую. Это станичную, но в основном молодняк. В общем, ни одной коровы не сдали. Мы сдали весь молодняк. 30 голов увезли, 36 голов на 5 сентября. И тоже молодняк. Там, наверное, на 12 сентября еще голов 50. Тоже молодняк. Корова останется на октябрь месяц. А так у нас Куртал, Рождественка, Минжинка, сама станичная. Шадринка еще у нас не сдавала молодняк. Записано уже народу много, то все на молодняк.
Беседу вела Ольга Анохина.
Актуально.
Не за горами зима, а значит необходимо привести в нормативное состояние все коммунальные системы жизнеобеспечения, чтобы в холодное время года не было никаких сбоев. О том, как объекты жилищно-коммунального хозяйства готовы к зимнему периоду, мы говорим с директором Сладковского МУП ЖКХ Виктором Павловичем Моисеенко.
Итак, давайте начнем разговор с объектов теплоснабжения. Как проводилась их подготовка, что уже сделано на сегодняшний день?
Мы говорим, что подготовка к зиме изначально всегда. Это не только объекты теплоснабжения, водоснабжения. снабжения и так далее. Это комплекс всех мероприятий. Начиная с главного, раз это все делается людьми, то здесь нужно отметить, что численность коллектива и специалисты, и работники, те, которые у нас из года в год этой темой занимаются, практически остался 100% без изменений. Делали свою эту работу люди сами себе, делали профессионалы, которые проработали много лет, и делали для того, чтобы потом в зимнее время у них меньше было проблем, и меньше проблем было у людей, те, которые пользуются нашими услугами. Это первое. Ну а теперь поэтапно, по теплоснабжению. То, что мы планировали в мероприятиях на период подготовки весенний, летний, ну и часть осеннего, мы все выполним. Практически все. Сегодня уже делаем работу те, которые уже сверх того, что мы планировали. Это за один на 15-й год. Что конкретно? Ну, большие такие объемы, я скажу. То есть нас мучила тема присоединения нагрузки СХТ и ПТУ. В прошлом году мы это сделали наполовину, убедили, что мы правильно работу свою строим, уже часть убытков мы сократили, и в этом году мы сделали полное перевооружение котельной сельхозтехники. Но сейчас самая такая объемная котельная. Что там сделано? Там поставлены импортные котлы. Они позволяют сократить расход газа, они менее энергоемкие, повышено у них КПД. Заменили сетевые насосы. Сетевые насосы сегодня будут работать на два кольца, то есть одно кольцо работает на школу ПТУ, другое кольцо на поселок, на наш. Что это нам даст? Даст возможность правильно регулировать подачу тепловой энергии по домам. Насосы марки Вилла — это очень экономные насосы и электромоторы, долговечные, легко обслуживаемые, и тоже у них высокое КПД. Продолжили работу по замене тепловой сети присоединения. Мы ее в прошлом году начали, в этом году мы ее заменили на диаметр больше и утепленную трубу ППУ, что позволило снизить нагрузку на насосы, то снизить давление, раз нагрузка на насос меньше, значит, это уже программа энергосбережения. Есть нормативы: на одну калорию столько-то количество кубов газа сжечь. Есть количество киловатт на одну калорию. Ну, допустим, по нагазовой котельной, если говорим по электроэнергии, то нужно 20 киловатт на одну калорию. Мы, когда начинали свою эту деятельность, свои программы строили 10 лет тому назад, у нас свыше 40 было киловатт на одну калорию. То есть стояли немощные котлы и так далее. Сегодня мы уже приближаемся к нормативу. Раз объемы увеличились, себестоимость, естественно, снижается. Вот это, что касается котельной сельхозтехники. Улучшили условия работы бытовые операторы насосных станций. Внутренняя там вся работа проведена, она направлена для улучшения охраны труда человека, по технике безопасности. Ну, в общем, все направлено на то, чтобы было человеку удобно работать. Большая работа проведена по котельной школьной, где старая школа. Там тоже мощное наше оборудование, которое стояло. И нас устраивало. Время идет, и все меняется. Оно нас устраивало до поры до времени. В прошлом году мы, когда уже пересчитали все, и пришли к тому выводу, что да, действительно нужно уже сегодня поменять то оборудование, что мы сделали. На других котельных тоже мы провели ряд энергосберегающих работ, провели, чтобы не повышалась себестоимость наших коммунальных услуг. Думаю, что уместно, наверное, сказать еще то, что сегодня у нас практически с конца отопительного периода, с мая месяца, еще и на сегодняшний день, наши работники, раз мы их не сокращаем, по концу отопительного периода занимаются заготовкой дров. Сегодня где-то в пределах 2300 кубов заготовлено дров. Ну, казалось бы, а вообще зачем? Это уже вроде как и смешно. Но этой темой мы занимаемся сегодня уже 5-й год. Это позволяет тоже снизить себестоимость тепловой энергии.
Что скажете о водопроводных сетях? В штатном ли режиме работают водоочистные сооружения в Сладково?
Сегодня в Сладково в этом году практически уже нет ни одного метра стальной трубы, весь полиэтилен. И ВОЗ у нас сегодня работают без перерыва, в штатной ситуации. Проблем у нас нет. У нас налажены связи с реагентами для получения, то есть у нас выполняются своевременно заявки для того, чтобы проводить очистку воды. Да, есть проблемы, но они такие в рабочем режиме, они снимаются. У нас вода с открытого водоема, она сложная вода. Со скважинами работать проще, нежели работать с открытыми водоемами. Там вода стабильная, и раз лаборатория подобрала коагулянты, реактивы, она работает. А у нас, может быть, вода в мае такая, в июне такая, и 12 раз на году меняться. Самая сложная вода — это у нас, конечно, зимой, когда кислородное голодание. Ну и мы готовы, у нас есть запас уже реактивов, и мы подготовились и работаем. И участок у нас остался стальной трубы, который мы каждый год помаленьку эту тему решаем, это на сторону Лопазного. Проблема может быть другая. Мы не до конца еще убедили людей в том, что в каждом доме была вода, потому что там разбор воды неучтенный. Это убытки предприятия, предприятия. Вот эту тему предстоит решать. Может даже такое быть, что одна колонка стоит, ей пользуется один только человек. Но эту колонку нужно обслуживать, она же также замерзает, ее надо оттаять и так далее. У нас вообще в районе 546 колонок. Если возьмем вот ближние районы наши, Абаз, Тандику и так далее, на территории абадского поселения, ну пусть колонок около 100 это максимум. Абадский район, вроде сам район больше нашего. У них и деревень меньше, чем у нас. У нас, в общем-то, 34 деревни, где пользуются нашими услугами, и 45 или 6. То есть есть плюсы, есть минусы. Если же люди живут в деревнях, мы и должны в этих деревнях каким-то образом принимать меры, чтобы эти деревни сохранились. Но тем не менее, вода в доме у нас в деревнях. Ну а говорить о центральных таких поселках, Лопазна, там 100 с лишним уже абонентов у нас с водой, Александровка, Майка. Это и для нас нормально по учету, и нормально для человека, который действительно поставил узел учета и работает. Ну, к слову сказать, у нас на сегодняшний день 1600 узлов учета уже. Колесо раскатали, только его останавливать нельзя. И чтобы было понимание от населения. Потому что если же кто-то действительно пользуется еще колонкой, и там норматив 20 литров, а берет не 20, а берет 40, соседа своего обижает, у кого вода в доме, тот-то платит по счетчику. А себестоимость воды, она увязана с этими делами. И когда люди это поймут и друг другу будут делать маленькие замечания, чтобы вода не лилась в кювет, утята не плавали, все станет на свое место, это нужно время.
Будем надеяться, что зима не застанет врасплох, и все системы жизнеобеспечения будут в холодный сезон работать без сбоев.
У микрофона с вами была Елена Данильченко.
Культурная жизнь. Наш сегодняшний гость – Галина Сергеевна Леженина, главный библиотекарь отдела по работе с детьми Центральной районной библиотеки. Галина Сергеевна, как вы пришли в эту профессию?
В эту профессию пришла уже давно. 1 октября будет 25 лет, как я работаю именно в детской библиотеке. Можно сказать, не сходя с этого места, как пришла, так 25 лет и тружусь. Как вообще в эту профессию пришла? Наверное, это все вот из детства. Я очень рано научилась читать благодаря своим старшим сестрам. Все они были старше меня от 5 и выше лет, поэтому все меня учили, все играли со мной в школу. Естественно, раз я самая маленькая, я была ученик. Меня учили как могли, и на печке черной белым мелом, и на асфальте буквы учили, и по календарю читали. В общем, результат был. В 6 лет я уже очень прилично читала. Дома перечитали все, что было. Кстати, наши книжки с серенькими страничками, с черно-белыми картинками казались очень увлекательными, и этого хватало вполне, включалась фантазия, было очень интересно, потому что и не только сестры мои старшие, а и родители читали, мама всегда очень много читала, у нас дома было очень много книг, и мне всегда они покупались в огромных количествах. Опять же, мои сестры притащили меня в 6-летнем возрасте за собой, за компанию в библиотеку. Вот это мой был первый визит. Я очень прекрасно это все помню. Детский отдел был очень маленький, вот в старой библиотеке. Но обилие книг дома все равно такого количества книг не было. Я даже помню первую книжку, которую я выбрала. Меня записали. Прямо статус мой резко так возрос в моих глазах, потому что в детский сад я не ходила. И вот вдруг я стала читателем, я стала кем-то, еще не была учеником. Первая книжка, хотя сказку я это уже знала, но мне там так понравились картинки. Она была такая потрёпанная. Дома у меня были книжки очень аккуратные, всегда все чистенько, гладенько. Но вот я ее до сих пор помню. Я с упоением ее несла, потому что она была записана на меня. Статус этого читателя был мне присвоен. Это было очень гордо. Я очень полюбила ходить в библиотеку и читала запоем каждый божий день. Я не представляла себе дня, чтобы я не прочитала хоть что-то. Закончилось все чтение каждодневное, когда у меня родился сын. То есть он был маленький, хотя, конечно, когда он спал, когда уже мы потом немножко адаптировались, друг к другу привыкли, я опять начала читать. Но вот этот вот момент привыкания было не до чтения.
То есть у вас такой большой период от первой книжки до первого ребенка?
Да, поэтому я вот как-то так читала раньше запоем. И сейчас стараюсь читать. И раньше в поиске себя хотелось почитать, ну, как любой человек в детстве, в юности ищет себя, то, что ну, близко. Одно время увлекалась и фантастикой, приключениями. Это само собой, все это было прочитано. Потом уже, когда была молодой совсем женщиной, и нахлынули в нашу страну эти все любовные романы, конечно, было тоже увлечение, цветные эти тоненькие маленькие книжечки, это тоже было. Но мы этим всем наелись, пережили. И сейчас уже читается только то, что в душе. То, что уже вкусы определились, все устоялось. Сейчас уже, ну, новинки какие-то, если появляются, хочется почитать. Больше перечитываем то, что уже читалось.
Почти за 25 лет работы в библиотеке заметна разница даже вот в изданиях книг?
Конечно, что говорить, это сколько лет. Мое детство, 70-е, 80-е и сейчас. Все же новые технологии, сейчас книжки, пожалуйста, и мохнатые, и с глазками, и с музыкой, и вырубки. Конечно, маленькому ребенку ему важно визуально вот это все видеть, потому что он еще не в состоянии включить воображение, он на картинку внимание обращает. И у нас в библиотеке средств не жалеют, то, что мы хотим или мы просим, или то, что нужно нашим читателям. У нас все это есть.
Тогда почему говорят, что нынешнее современное подрастающее поколение меньше читает?
Потому что у них, наверное, больше вариантов проведения досуга своего для свободного времени. Ну, вы же знаете сейчас эти современные гаджеты, компьютеры и планшеты. Ребенку даже с красивой картинкой книжка, ему все равно нужно трудиться, включать воображение. А тут у него уже все готовое, щелкнул клавишей, мышкой, и все. Это легче, но я считаю, что для развития человека и речи, и для развития воображения человек должен читать. И грамотнее он будет, когда ребенок видит визуально вот эти написанные буковки. У него автоматически, мне кажется, даже в голове уже откладывается правильное написание каких-то слов. А если он не читает, он смотрит картинку. Я думаю, что умнее он от этого ребенок не становится. Очень важно в семье приучать детей. Вот нам, мамам, работающим мамам особенно, да и хоть и не работающим, все равно в доме у женщины очень много забот и хлопот. И проще посадить ребенка перед ноутбуком или перед телевизором, и он занят, мы видим, что он не шкодит, не безобразничает, он при деле как бы, и у нас руки развязаны, мы можем даже по телефону поговорить с подругой, чем-то заняться своим. Но вот эта палка о двух концах. Во-первых, теряете контакт со своим ребенком, но это мое мнение. Просто когда вот ты сядешь на диванчик или в кресло, посадишь рядом ребеночка, он у тебя под бочком сидит, такой маленький, тепленький, родной. Ты с ним книжку почитал, потом о чем-то побеседовал. Вот это даже телесный такой контакт с ним, близость вот эта. И когда мама книжку читает с выражением и поговорит между делом, ну, мне кажется, никакой компьютер этого общения не заменит. И дети, может быть, тогда будут больше стремиться к чтению, если с ними разговаривать и объяснять. Мы ведь сейчас мало, наверное, с ними и разговариваем, только по делу, уроки интересуют нас. Даже дети приходят в библиотеку, и ведь видно, которым уделяется какое-то внимание, которые могут общаться, которые могут поддержать разговор. И дети, которые замкнутые, и не особо им интересно, их очень трудно разговорить, их очень трудно вызвать на диалог. Наша работа ведь в чем? Беседовать с читателем. Я должна узнать, особенно если он первый раз пришел. Мне же интересно, что я ему могу предложить. Я вот столько лет с детьми общаюсь, знаете, у моих первых читателей уже свои дети ходят в библиотеку. Мне же интересно, какой он. Вот мама его то-то любила. Я же помню своих читателей, особенно которые были активными читателями, что-то читали. Побеседуешь, выяснишь. А из иного ребенка он вот до такой степени в своей скорлупе, в своем футляре из него не вытянешь. Ему начинаешь, ну давай посмотрим это. Он молча рукой отодвинет и все. В контакте, в какой-то в беседе он, может быть, и нуждается, но он не приучен раскрыться. Поэтому я бы вот просто посоветовала родителям читать. Почитали и поговорили, и обсудили. А как ты думаешь, вот как этот мальчик поступил там, допустим, правильно, хорошо это было или нехорошо? И в школе потом деткам пригодится. Пусть он перескажет вам. Если уже он сам у вас читает, вы обязательно поинтересуетесь, а что ты читал? А расскажи. И он уже начнет говорить, ему уже с вами проще говорить, чем с учителем или чем с воспитателем. Вы же мама или папа. И он вам расскажет. Где-то вы поправите, где-то у него будет. И речь от этого правильнее, и контакт с вами будет. Это мое мнение. Я не педагог, просто уже из своего жизни. жизненного опыта и столько лет работы, все равно достаточно и в каждом поколении читающих, правильно? Я так думаю, и в прежние годы.
Да, читают дети, но не в таком количестве, как раньше читали. Если раньше, допустим, появлялась какая-то хорошая книга, и за ней чуть ли не очередь была, что хотели ее прочитать, многие сейчас все это совершенно спокойно.
Скажите, поэтому... сколько сейчас у вас читателей числится?
У нас сейчас, так, навскидку, 640 с небольшим хвостиком. Вот на сегодняшний день читателей.
Это большая цифра.
Это большая цифра. Нам что помогает? Это тоже было для меня с трудом. И спасибо Александру Михайловичу Сажину, и спасибо Марине Анатольевне, отдел образования нам очень помогли, потому что сейчас школа далеко, и мы в отрыве. Дети многие просто едут мимо нас на автобусе. И опять же, у них времени не бывает, если они уехали уже, или они там около школы живут. Им сложно уроки, и все, и до нас еще надо как-то добраться, чтобы книги поменять. И вот сейчас мы с этого года, с февраля, нам выделили помещение, классы. Вот у нас, я не знаю даже, как это назвать, филиал, не филиал. В общем, мы до 3 часов работаем в школе. И поэтому все ребятишки деревенские, это Большое, Малиново, Качкарное, которые раньше вообще просто садились в автобус и проезжали мимо, просто в силу того, что не по пути. Они у нас берут книжки, поэтому такое количество читателей в школе, ведь и какие-то еще ребятишки, не только сладковские, они у нас берут и книги, и журналы. И нам это очень даже распрекрасно. Вот особенно, когда мы заехали, у нас было в день даже до 80 читателей. Но это, конечно, нагрузка, потому что нам нужно прибежать, убежать в перемену. Когда приходит к тебе такая толпа детей, их нужно успеть и вычеркнуть, и записать. И потом еще мы же все, выдача у нас все через компьютер, потом надо еще приехать или прибежать в библиотеку и все это пропустить. Но мы все равно рады. В первую очередь и нам нужно, и детям. Если бы это было им не нужно, не заставишь из-под палки. Они бы не ходили и не брали эти книги.
А вот что читают, что берут?
Ой, то, что в основном ведь костяк наших читателей – это начальная школа. Потом, когда они вырастают, они уже выборочно кто-то читает, но в основном уже что-то мальчики читают, детективы, страшилки, девочки – романы для девочек, а малыши – ну, это наше все. Они читают все, они читают и сказки, они читают и загадки, все им интересно, и с ними так интересно беседовать, они такие еще открытые, они не замкнутые, они все расскажут и покажут, и сообщат, и придут про прочитанное. Но многие, во всяком случае, вот они еще не такие уж прямо закрытые, как подростки. Вот это наш основной контингент. И журналы очень любят. Мы потому что журналов тоже очень много с собой взяли. Мы счастливы. Вот сейчас начнется лето у нас. Я не скажу, что такое уж затишье, потому что мы с площадками работаем, в отпуска ходим. А сейчас начнется сентябрь. Вот опять у нас начнется работа. Я надеюсь, что в школе мы еще продержимся достаточно долго, потому что в школе мы не мешаем. Дети на перемене заняты, они в библиотеке. У нас там столики стоят, они сидят, читают некоторые. Кто-то берет книжки, кто-то читает журналы в это время. Всем хорошо. Проще даже где-то в школе мероприятие какое-то провести. Раз я там, мне проще с учителями договориться и где-то вклиниться туда к ним. Потому что, опять же, детей привести к нам на мероприятие – это автобус, это время. Решили мы эту проблему. У меня много лет душа прямо болела о том, что вот не попадают к нам дети. Мы уже как-то пытались и в какой-то день недели выбрать, чтобы вот деревенские ребятишки, чтобы их подвозили на автобусе к нам. Но все-таки вот это вот все сложно.
Хочу пожелать вам успехов, больше новых читателей.
Информация для вас. Продолжается подписная кампания на газету «Трудовое знамя». Абонемент на 1 месяц стоит 74 рубля 76 копеек. На 2 месяца 149 рублей 52 копейки. На 3 месяца 224 рубля 28 копеек. Подписная цена увеличилась в связи с подорожанием услуг Почты России по подписке и доставке периодического издания. Надеемся, что вы останетесь верны своей районной газете, так как знаете, что только в нашей газете публикуются постановления, распоряжения и решения местной власти. Только наша газета информирует обо всем, что происходит в районе. Только нашу газету читают во всех населенных пунктах района. Только с помощью нашей газеты вы можете поздравить друзей, родных и знакомых со знаменательными датами в их жизни, с праздниками, опубликовать объявления, разместить рекламу. Напоминаем, стоимость подписки на газету трудовое знамя на второе полугодие 2014 года. На один месяц стоит 74 рубля 76 копеек. На два месяца 149 рублей 52 копейки. На три месяца 224 рубля 28 копеек. И помните, мы работаем для вас. В настоящее время работает сайт «Трудовое знамя». Наш адрес в интернете – трудовоезнамя.ру. Здесь можно найти полную версию свежих номеров газеты «Трудовое знамя» и выпусков радиоканала на Сходковской волне, а также познакомиться с архивом районных СМИ, который ведется с января этого года. Кроме того, на сайте размещена дополнительная информация, которая постоянно обновляется и расширяется. Это новости, реклама, поздравления, прогноз погоды и многое другое. Посетители могут не только знакомиться с журналистскими материалами, но и комментировать их, оценивать, скачивать. Помните, для того, чтобы быть в курсе всех событий, достаточно просто зайти на наш сайт. Напоминаем адрес трудовоезнамя.ру. Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко, Ольга Анохина, Ксения Бибикова. Адрес радиостудии – село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 239 70. Мы ждем вас. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.